Уважаемые посетители сайта, в рамках фестиваля «Школы территории» 15 сентября 2010 года Евгений Миронов проводил мастер-класс со студентами и участниками фестиваля. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию этого мероприятия.
Я не совсем не мастер давать мастер-класс. Честно говоря, я это сделал впервые на территории, на прошлой. Это сложное очень дело, потому что надо это делать, чтобы это стало полезным для вас. Не просто какие-то рассказы, случаи, там смешные. А чтобы это было по делу. И сегодня я немножко хочу изменить все-таки тему. Тема у нас понятна какая. Это Берлин. Все, что связано с немецким театром. У меня был опыт в моей жизни работы с великим режиссером немецким, Петером Штайном. Честно говоря, когда я бываю на гастролях в Германии, то многие артисты не верят, что я с ним работал. Он икона, абсолютная икона мирового театра. И в нашей стране тем более, потому что когда он привозил свои спектакли, в частности «Три сестры», это было как открытие для нас, русских, как надо играть Чехова. Абсолютно в классическом смысле этого слова. Как мы уже замусолили какие-то вещи, как мы уже привыкли к какой-то уже паутине, и обросло наше отношение к персонажам, к истории, к драматургу. И вдруг какая-то такая прозрачная, ясная, абсолютно естественная жизнь на сцене, вот абсолютно по-станиславскому, если так говорить, да, в хорошем смысле этого слова, что если я, сидя на этом спектакле на фотоаппарате в проходе, на фотоаппарате, это был чей-то фотоаппарат, я его взял, чтобы чуть повыше, потому что было плохо очень видно, я был студентом. Вдруг на сцене разбились, по-моему, часы или какой-то предмет, часы, по-моему, разбились, что-то. И все, и я в том числе, ой, как накладка произошла, реквизит разбился. А потом, придя в общежитие, я открыл пьесу, я узнал, что там действительно разбивается этот момент. Вот до такой достоверности было все, начиная от реквизита, кончая реакциями, отношениями людей между собой. И уже ходят легенды, как Смоктуновский, наш гений, выходя на сцену после спектакля, сказал Владимиру Штайну: спасибо, что вы научили нас играть Чехова. Я два раза в своей жизни столкнулся с этим режиссером. Первая работа была в этой древнегреческой пьесе «Аристея» Эсхил. Очень сложный спектакль, который шел 7,5 часов, по-моему, с 3 антрактами, 2 часовых, один был получасовой, репетиции 4 месяца, потому что это, там, в этой пьесе стоит 3 части, как 3 спектакля отдельных, и это была сборная команда артистов, основной костяк, ну, массовые как бы, сцены, актеры театра Российской армии Московского и приглашенные звезды Игорь Костолевский играл Аполлона, Лена Майорова играла Афину, Екатерина Васильева Клитемнестру, мою мать, я Ареста, Таня Тогилева играла мою сестру Электру и так далее. Я предваряю свой рассказ, чтобы потом свернуть с этого пути и рассказать вам не совсем о работе с немецким режиссером, а о работе вообще над ролью. Может быть, вам это поможет, потому что мой опыт достаточно большой. Мне везло, я играл главные роли, играю у замечательных режиссеров, так сказать. Есть трагические судьбы великих артистов, мы их все знаем, которые за свою жизнь мало что сыграли, мало ролей. Так сложилась их судьба. В этом смысле я счастливый абсолютно человек. И я обнаружил два подхода к роли. Вот работа артиста над собой. Они известны, но он очень явно выделяется между собой. Это от внешнего к внутреннему и наоборот, от внутреннего к внешнему. Алло, это два кардинально разных подхода к роли. Вот, на примере Аристеи, к примеру, это был большой спектакль на большой сцене. И я до этого играл в маленьком театре, в театре Табакова, на 100 мест. Это был мой первый выход, что ли, на большую сцену. И я пошел за Штайном. Да? Он мало занимался, честно говоря, артистами его. И его больше, ему больше нужно было заниматься сценографией, да, распределением, потому что все-таки трагедия, хор, мы все сначала были хором, да, это несколько там 20 мужиков, женщин, значит, какими-то такими большими массовыми сценами, может быть. И будучи, когда я подошел к своей роли, к Аресту, его техника, она предполагала все равно некое существование артиста в большом пространстве. Понимаете? Это все-таки жесты. Причем не на вытянутой руке, тогда это слабый жест. А когда меч у тебя в руке, на солнце, то есть вот такие элементы маленькие, я очень схватывал, и для нас это было впервые. Ну, вообще древнегреческая трагедия мало и редко ставится, да? И режиссеры боятся, и трудный материал и так далее. Понимаю. И вот как говорить на сцене, монолог Ареста, у меня есть там монолог к Зевсу. Какие, так сказать, у меня тут была сестра Таня, Электра, рыдающая, как я к ним обращался, жесты. Вот на это я обращал внимание. Подойдя к премьере, мне казалось, что этого вполне достаточно. Что я стою, очень красивые у меня там были костюмы, белые такие у меня были, такие вот ботинки, какие-то плетеные, значит, одежды, и ходил, убил мать потом, и, так сказать, от сцены к сцене. И подход мой к этой роли, он не был никакого подхода. Я доверился полностью режиссеру, не осознавая до конца, что я делаю. Честно говоря, это был провал. Я переживал и, конечно, не верил критике, которая писала, что Штайну не повезло с Евгением Мироновым. Такой был заголовок прям. Да. До этого все меня любили. Все. И вдруг такой, я не мог поверить, просто рыдал, потом я понял, в чем произошла моя ошибка. В том, что, обретя форму, да, некую, я забыл про содержание. И смотря на какие-то отрывки из этого спектакля, они плохо, очень плохо, я сегодня не буду показывать именно их, потому что там очень плохо снято. Но это как раз съемки с премьеры. Там есть форма, но нету какой-то боли или наполнения, что это за человек. Мы же должны как-то его понять, разглядеть. В течение спектакля происходит метаморфоза с ним, убивая свою мать, потом над ним суд. Он очень переживает совесть, один из важнейших как бы моментов этой роли, муки совести. Я не напомнил содержание, я забыл. И когда я это понял, спустя полгода мы играли в Париже, спектакли, наверное, там, 12 мы сыграли. Я изнутри пережил эту историю, я понял, что это мальчик, молодой человек, как я, да, мы играем сегодня, который пришел для того, что ему необходимо убить свою мать, потому что она убила его отца, говорю, он должен мстить. Это потом мостиком, кстати, перейдет в тему Гамлета. Но он не умеет, он не знает, как это делать. Его накручивают там в массовой сцене, есть когда хором, они давай, там все. И он со всей силы, но когда выходит мать, и Катя обнажала грудь свою, и я мечом прям сосок ей там, как бы кровь из рекольный сок. То есть он опять не знал, как это делать. Он не герой. Знаете, в таком привычном классическом смысле этого слова. Если в первой части Аристей Это была героическая история. И Клитемнестра – сильная женщина, отец Агамемнон. То во второй части, ну, герои мельчают, да? Есть какая-то... Он из зала должен был угадываться нормальный человек, который, ну что делать, есть рок, есть предназначение мстить. И дальше что с ним происходит? Как только я пошел по этой линии, мне стало понятно, я стал человеком, не просто героем, с монологами, но это все в пустоту, как будто мячик ударяется в стену и отскакивает, и он не попадает. Это была моя ошибка, я ее очень усвоил. Если говорить дальше, я стал анализировать. Когда я закончил Саратовское театральное училище, мой педагог Ермакова, она написала на программке: ты еще совсем маленький, а я закончил в 16 лет, нет, в 17, ты еще совсем маленький. Ты должен анализировать. И только тогда, когда ты будешь так серьезно относиться к своей работе, ты будешь получать большое удовольствие. Так вот, дальше я стал вырабатывать некую свою собственную систему подхода к ролям. И тут я отойду от немцев, я еще к ним вернусь, мы покажем вам кусочек. Дальше очень интересно складывается. Предположим, я играл в «Современники» в театре Ивана Карамазова от замечательного режиссера Марьяны Фокина. Вообще-то роль по моему амплуа не моя. Иван Карамазов немножко всегда брутальный герой, да, богоборческая тема, Богу, какое-то умение молчать и все. Все-таки я субтильный, данности природы, мама с папой, Бог и так далее. Да? И вдруг мне предложили такую роль. Я понял, что это большой шанс изменить отношение всех к себе, да и самому измениться, пытаться быть другим. Долго я пользовался старыми своими закорючками, штампами, принося их на репетицию к Фокину. Я их и подхрамывал, и, значит, и какие-то очки, значит, я хотел, чтобы он Иван умный, все, вот нес всю какую-то, весь набор общеизвестный, чтобы спастись. Знаете, чтобы опять предыдущий. Нет, все Фокин как Роден отсекал. Не то, не то, не то. Честно говоря, не говоря что. Роман, читая роман, если вы обратите внимание, там нет описания Ивана. Есть описание всех героев, кроме Ивана. И только одну деталь я там обнаружил, что у него одно плечо выше другого. И сейчас говорю о подходе к роли через форму. То есть толчок, первый толчок. Вот это одно плечо чуть выше другого, некая дисгармония. Да? Вот так человек стоит. Если человек стоит вот так, значит уже меняется все. Меняется уже тут и голова, поворот. Меняется пластика. Меняется, как он сидит. Меняется отношение, меняется взгляд. И это мне сразу помогло. Я от этого плеча мог простроить, выстроить человека, Ивана. И, честно говоря, дальше уже наложился и монолог его, Богу, дисгармония, какая-то ломкость его тела, эта форма, натолкнула меня на уже содержание. И дальше это был очень интересный спектакль, мне очень нравилось. Дальше с Валерой Фокиным, замечательно, еще раз повторю, режиссером, мы пошли дальше. Он мне предложил сыграть роль в спектакле еще Ван Гог. Это, ну, Ван Гог – великий художник. Это еще Ван Гог. То есть, ну, как художник, как Ван Гог. Мы не говорили о времени, где происходит, но место, где происходит клиника для душевнобольных. Мы для этого пошли в Кащенко, это в Москве известная клиника. И я даже там записался врачом, ну, если договорился с врачом, что я буду в халате, значит, принимать пациентов вместе с ним, то есть мне было интересно посмотреть разные состояния людей и, ну, так сказать, насмотреться все. Один раз я прокололся, последний раз, потому что я снимался в таком фильме «Анкор еще анкор», военная картина, когда очередной сеанс эзотерики. Мы его расспрашиваем, записываем, он говорит, да, 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 да. Анкор еще анкор. Но я понял, что значит, он косит татар, не говорит, ты молчи, я буду молчать. И я там увидел одну вещь. Страшно, это страшное вообще, место страшное. Судьбы это. Состояние депрессии, с которой начинается спектакль. Да? Ну, художник вообще под властью этому состоянию. Но я говорю не про артиста. Это такое есть. На полгода человек может уйти в сон. Ну, не спать, а может смотреть в одну точку, честно говоря, совершенно не реагирует ни на какие внешние факторы. Он может ходить в туалет, поесть и опять уходить вот в эту какую-то странную, согнутую. Когда я это увидел, я подумал, какой же там внутри идет процесс. И это очень, ну, артисту интересно разобраться. Вот с этого начинался спектакль. Он был сделан, такие кровати были поставлены сетками, как будто это, знаете, как заключение. Душевные больные, там, ходили, которые потом в процессе спектакля становились красками, когда художник, значит, начинал уже, его озаряло и начинал рисовать. Минут 20 я почти висел на этой сетке, входя в некий транс внутри себя. И зрители, это было на новой сцене МХАТа, достаточно быстро привыкали, что вот есть человек, а дальше они занимались тем, что смотрели, что происходит, какие события, а там как они ели, кому-то приходили родственники, какая-то сложная жизнь, да? И через 20 минут вдруг начинался процесс. То есть какая-то мысль, видимо, внутри, после какой-то совершенно лишенной всякой эмоциональности, да? Оживал какой-то то ли мускул, то ли что-то, начиналось микроскопическими дозами жизни. Вы знаете, зрители, как загипнотизированные, смотрели на этот процесс. А он должен был быть очень живой, потому что я не знал, как поведет мой организм, что будет дальше. Практически это очень крупный план. В театре это редко случается, но такую возможность мне дали. И дальше вот эти средства выразительные, они были минимальны, очень скупые, но очень значимы. Там открытый глаз, это было для зрителей как уже, ой, глаз открыл, понимаете, там, или когда уже начиналось постепенно развитие, и там в конце был полет, то есть творчество не зашло, я там был полет, танец, все, когда краски, больные становились красками, все, начиналось уже какая-то какофония, доходящая до почти истерики и практически самоубийства. Вот такая, опять-таки, форма подтолкнула и к средствам выразительности, и к дальнейшему развитию, да, этого персонажа. Я приступил к репетициям Григория Отрепьева. Английский режиссер Деклан Донован. Замечательный, очень известный, на Западе режиссер, приехал в Россию ставить спектакль, Борис Годунов. Способ его работы с артистами достаточно такой странный. По крайней мере, я отвык от такого способа, этюдный. Он говорит, вот встреча Марины Мишек с Григорием Отрепьевым. Да, мы стоим, я, актриса стоит, там говорит, ну, давайте, четыре этюда на эту тему, и уходит пить кофе. С чего начать, как он ходит, как он говорит, ничего не знает, да, вот так, это все вам знакомо, как руки двигать, все по-настоящему, надо замучиться ходить, от чего оттолкнуться. Тут самое главное не растеряться, то есть, как сказать, не уйти в пассив такой, во внутреннюю панику, надо перебороть себя, а это значит делать ошибки, это значит идти во все тяжкие, пробовать. Кругом партнеры смотрят, все, понимают, видят все мои грехи. Но я попробовал все, он и тоже и хромал, там, и, знаете, все те же способы, что я вам рассказывал. И как он говорил, и какой там, я придумал тоже не из потолка, а из, от истории отталкиваюсь. Чувствую, все не то, не хватает главного. Деталей не хватает. Детали, которые бы дальше могла мне сконструировать этот персонаж очень точно. Вдруг я почитал у Пушкина известные вещи. Мало кто ее играет. У Гриши сухая рука. Одна рука меньше другой. А вот эта левая рука, она с детства больная, сухая. Я от этого потихонечку оттолкнулся. Я подумал, вначале это вообще-то монах. Он просыпается, сидит Пинин, который пишет. Ему осточертела эта жизнь. Просто, ну, ужас, как ему... Его раздирает внутри черти или что угодно. Можно по-разному. Но ему хочется куда-то прорваться, вырваться из этой жизни, из этой кельи вонючей. Что, ну, честно говоря, надо работать, он привык, а там я должен был помыть ему ноги, помыть ему спину старику, да, размять ему, чтобы там приготовить ему какую-то еду. И эта рука была, поскольку это привычно, все, я должен был одеться, самому умыться, сплеснуться. Я входил по сцене и, так сказать, варил что-то там, поднимал тряпку и мыл ее. Она была естественно, он привык к этому обрубку. Дальше. Он бежит, да? И с кем его пытаются поймать. И дальше он становится Дмитрием Самозванцем. И эта рука, которая, как сказать, ну, была необходима, но не была, как сказать, каким-то действенна, она становится практически его атрибутом. Я эту руку либо на пояс, либо когда представляли меня, она становилась почти достоинством его. Когда и в сцене с пленником я пытал этой рукой, потому что она наработана же, да? Много мыл полы, носил, но она становилась почти орудием, как какие-то плоскогубцы. Да? Эта рука становилась мне жизненно необходима, мало того. Это очень по смыслу правильно. У всех, там, я не знаю, тиранов, ну или почти у всех известные исследования, там, у Гитлера, кто-то был с одним личиком, у Сталина сухая рука, там, можно так много, у Наполеона маленький рост, какие-то их природные недостатки, безусловно, влияли. Это целое исследование есть по этому поводу. Какая-то рука, как раз, она становилась его местью за свою жизнь. В сцене с Мариной, когда она хотела эту руку поцеловать, он вспоминал, что он, у него же рука, ну, ущербная, и пытался прятать, и так, и так, и так, и так. Она могла уже по всей роли меня вести. Это деталь. Практически она мне очень помогла. Помогла в этой роли, в характере этого персонажа. Там есть еще один такой момент. Вообще интересно, что Григорий часто очень быстро, как, ну, можно сказать, Христаков перескакивает с одной стороны в другую, эмоционально очень быстро заканчивает сцену. Я придумал, что он быстро засыпает. Там в сцене с Мариной, когда он просит, прости, там я не хотел, когда она узнает, что он мог после его признания, что он не Солженицын, когда там целые сцены на него кричит, то чтобы, ну, нервы, это такой, видимо, склад механизма, он раз быстро засыпал, потому что не хочет нервничать, ничего, с храпом, а потом просто просыпался другим человеком практически, уже взявшим себя в руки. Или когда бой, проигран бой, войско все проиграно, потеряно, и он они стоят, смотрят на него и говорят, так, быстро собираемся, завтра будет там, ведом, все, мы не задавали ему вопрос, он спокойной ночи, опять засыпает. Это как выход из положения, да? По-настоящему, нет, скорее всего, даже по-настоящему, такой склад характера. Дальше, я все говорю про первую часть от формы к содержанию. И вот возникает Гамлет. Я смотрел вместе с вами Остермайера на первом спектакле. Это, конечно, были, ну, у нас совершенно другой был спектакль с Петром Штайном. Это все-таки классические интерпретации больше, несмотря на то, что на сцене достаточно интересное было решено пространство в форме как боксерский ринг, а зрители сидели вокруг. И это требовало, знаете, как иной пластики существования. Когда зрители здесь, здесь, здесь и здесь. Всегда. Весь спектакль. Если я вам начинаю говорить какой-то монолог без микрофона, он должен слышать. И поэтому возникло новое, это Штайн нас прям учил, новый разговор. Я не могу говорить вот так и вот так. Но я могу говорить, вы сидите здесь, я могу говорить вот так. Вот так. Понимаете, да? Охватывается больше половины зала, практически веером. Почти всегда. Весь спектакль. Но это как бы частности. Но в любом случае это пространство уже требовало другой пластики. Понимаете, не бытовой, не какая-то другая была, должна была родиться пластика. Я пересмотрел все кассеты с Гамлетами. Был даже такой, мне Штайн дал кассету, где все пики Гамлета 20 века, в том числе там был наш, конечно, Смокиновский. Я ничего для себя не обнаружил. То есть все равно нужно родить своего Гамлета, да? Единственное, что Лоренцо Оливье мне понравилось. Там есть текст в конце, Горацио говорит, разбилось сердце редкостное. Вот разбилось, как хрусталь. Но Лоренцо Оливье, вот вы видели, наверняка, наверное, если не видели, посмотрите. Он начинает, как начинает текст свой. О, если бы это плотный сгусток мяса, как какой-то хрусталь, какой-то очень чистый хрусталь. Вообще, если говорить все-таки о немецком театре, мне все время, я восхищаюсь этим театром. Да, это один из лучших, наверное, сегодня театров. Но мне не хватает чего-то. Вернее, я знаю чего. Мне не хватает от себя самого сопереживания, чтобы я влюблялся в героя, или там в героиню, чтобы я их сопереживал, чтобы меня это цепляло. Для меня все равно это больше все-таки умозрительный театр, концептуальный. Я восхищаюсь отдельными гражданскими группами режиссера и даже характер. Но как-то это, вот говоря, я должен поехать потом подумать. Это тоже немаловажно, я должен подумать, действительно. Но чтобы здесь, сейчас, в зале, произошел со мной катарсис, чтобы я здесь, сейчас как-то вот сопереживал. Для меня это редко очень немецкий театр происходит. Вот с этим я боролся, репетируя с Петром Штайном. Потому что его концепция также предполагала какого-то душевного подвига. И дойдя так до почти генерального прогона, ко мне пришел мой друг, замечательный. Только, Женя, ты так направляешь роль. А я, так сказать, на сцене, но практически уже ощущаю его героя. Хотя, знаете, вернусь сейчас, я был потрясен, я никогда не хотел играть Гамлета. Потому что, ну, это школьные мои представления, то, что скучный, какой-то нудный, я не понимаю, в чем он вот, не понимаю. Понимаете, уже там потрясающе, у Шекспира два монолога, стык в стык. О, что за дрянь, что за жалкий раб, не стыдно ли вот этот актер, воображение, да, что не губы, что, а я, да, стык в стык, монолог, быть или не быть. Опять сомнение, опять откат назад. Вот это я никак не понимал, пока Штайн, а он шекспировед, он читает лекции в Оксфорде на эту тему,
Он показал мне, как ртуть, и не как ртуть меняется характер, вернее, не характер, а состояние, характер один, состояние Гамлета. А как он в каждой сцене разный. Я даже выписал какие-то категории, где он ненавидит, где он легкий, где он влюбленный, где он жестокий. Это очень-очень много, мне не хватило, я помню, не хватало страниц для описания его состояния. Это было так интересно, в секунду, и это очень действенно. Например, сцена мышеловки, да, готовит мышеловку для того, чтобы, значит, пришел король увидеть его реакцию. До этого сцена с Гильденстерном и Розенкранцем, когда играть на мне нельзя, да, после этого быстро приготовление и сцена с Горацио. Я никогда не забуду. Для меня такой урок тоже. Все всегда играют эту сцену, проходно, ближе уже к мышеловке. Да? Проходно, но Горацио, это лучший из людей, с которыми не случалось не сходиться. Нет, я не ищу. Вот эта сцена. Даже Михаил Казаков, играющий моего отца, тоже мне посоветовал. Говорит, ты давай дальше, она проходная, Фукштайн. Говорит, Женя, почему ты торопишься? Я говорю, ну как там, впереди перспектива? Сверхзадача, нас учили. Он говорит, ну возьми и остановись. А знаете как, до этого, ну, одна сцена, другая, паровоз, да, уже все, уже надо идти дальше. Ты остановись, посмотри на своего друга. Внимательно посмотри, скажи, слушай, какой ты потрясающий, да? Ты такой настоящий, такой настоящий человек. Он говорит, нет, я же не лещу, я просто... Это тоже Гамлет. Взять, остановиться и увидеть. Увидеть от своего друга, да? Там сейчас сложнейшая сцена будет, а он все послал. И смотрит, и говорит, очень-очень. Но это мужество надо иметь. Я имею в виду режиссеров и артистов. Взять, остановить и взять внимание вдруг совершенно спокойной сцене. Потом опять прыгнуть на 13 этаж. Да? Так вот, играя Гамлета, белый там есть разные. Нет, немного нарядов. То в черном, выделенный быть белой рубашки, сейчас покажу кусочек там. Я, этот мой друг, артист замечательный, он посмотрел спектакль и говорит, ты проваливаешь, потому что нету. Ну вот это меня не доходит. Это про то, что я вам говорил. Нет какой-то боли, которая меня бы цепляла, которая мне была бы знакома, которую я бы понимал. Боли нет. То есть есть какая-то схема, да? Эффектное, то так, то так. А нету главного, наверное. Я понял, что все-таки невозможно. Необходимо объединять две системы. Немецкую, где все-таки рассчитано на мозги, на рассудок, на понимание какой-то, на схемы. И нашу психологическую школу, чтобы ее наполнить, невозможно быть в отрыве. Опять я пришел к тому же самому, что в Аресте. И как только я это понял, да, уже мне стало намного легче. Может, кусочек посмотрим сейчас. Это сцена, какую взять, не знаю даже. Ну давайте уже дальше. Может быть. Давайте приезд Розенкранца и Гильденстерна поставим. А после этого я уже перейду.
Thank you. какой-то, между прочим, звезд с неба не хватает. Нам очень это нравится.
Да.
Как это? А, на шляпе у Фортуны мы не пьем.
И фактик. Ну ладно, я вижу, вы не под формой дядя Ботина.
Да, 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 да. Да, да, да. Да. Не так низко, но и не так высоко.
А где же этот Фортуна? Вы что, в самом центре в области пьете, что ли?
Почему ты там? Да, да, мы-то занимаем у нее.
Самое здоровое.
Ничего не сделаешь. Он назначен судьбой быть убийцей.
Ну, это дальше. Давайте.
Тот же вопрос, я, честно говоря, я вам сейчас рассказываю, а сам
Неделю с ним порепетировал, и ничего не прояснилось пока. Очень тяжело, не знаю, как будет, от чего оттолкнуться, не знаю. Концепция, его история, как он это видит, потрясающая. То есть так неоднозначно, так интересно, так, ну, совершенно так не было. Лопахина. От чего? Я играл Вишневый сад Лопахина. Лопахина играл Высоцкий. Брутальная роль, да? В сапогах. Мужик. Предложение мне играть. Я хоть сапоги, хоть что, все равно, так сказать, другая данность, да, опять-таки, сопротивление своей природы. Тем не менее, у него было такое предложение, значит, решение. Я понял, почему. Когда мы с ним вместе встретились, он вообще такой молчун, пилит. Причем делает потрясающе. И там мы молчали. Долго молчали. Я думаю, что молчите, я только молчу, не так, о чем говорить еще. Первая встреча самая, вдвоем сидим. Он говорит: а вы любите волков? Думаю, скажу, не люблю. Он скажет: а я люблю, ну жалко, не получилось с нами. Ничего. Скажу наоборот, тоже он скажет все. Ах, вы волков любите, это такие злые животные. Я так заметался там тебе, говорю, я вообще люблю всех животных. И снова молчит. Еще минут на 10. Говорит, ну ладно, спасибо большое. Я ушел. И только потом я понял, что он имеет в виду. Лопахин – волк. Вообще Некрошенцу свойственно определение. Он такой человек, он так вырос, он такой абсолютно земной, откуда-то снизу, у него ощущение, не всегда фактура в его спектакле – это камни, это вода, это огонь. Очень или нож, который делается, Гамлет в его спектакле делает, глядя на нож. И знали такое ощущение, понимаете, лед. Стихии, все стихии, настоящие, чтобы было в зале такое же ощущение, как и у актеров, который стоит на куске льда, так же было бы холодно, да? И вот волк, правильно, вот Лопахин волк, многие волк, да, там есть какой-то... Он потом всем давал, артисты подходили, а я кто? Подошел замечательный Петренко Алексей Васильевич, который играл Фикса. Но это он ему, конечно, зря сказал. Он говорит: вы, ну, черт его знает, вы лосик. И дальше мы, Алексей Васильевич, что премьера не видит. Все, он уже был лось всегда. Он ходил лосем, безрогим. У него не было. Он ел лосем, сидел лосем. Уже все, он вошел роль до конца. И вот такое было определение. Оно помогло, но не до конца. Все-таки необходимо было разобраться. Почему я такая Лопахина? И в процессе я понял, тоже по каким-то намекам не крошится. Например, я пою песню, когда я вижу там Раневскую. Обернувшись соколом, и к тебе заживет, и все, она его невеста стала, у него в голове. И его раздвоение — это отец, который его бил. И он, у него есть монолог, когда он говорит, даже не, ну как сказать, легко вспоминаю, нормальные вещи, когда
пьют для него. И вторая его половина – это Раневская. Честно говоря, он раздвоен. Есть нежная какая-то абсолютно часть, которой он стыдится. Есть нормальная, которая генетически от отца. И очень интересно, в развитии того, что я вам сказал, про рок, про судьбу, про фатализм, да, то, что он сделал это, и хотя купил этот сад, практически это самоубийственный поступок, потому что после этого поступка он не может жить, как он жил до этого, счастья он ни себе, ни другим не принес. И финал этой истории, который за кадром, за пьесой, конечно, трагический. Лопахин не станет, знаете, как у многих решений Лопахина, новый русский, который, так сказать, нет, другая история. Почему я понял, почему я должен это, почему мне предложено это вот. Очень интересная тоже была деталь, вот это не крошится. А когда он совершил этот поступок, начало последнего действия, Некрошев не знал, как мне появиться на сцене, и Лопахин как появиться. И он, черт его знает, не знаю я, может, у него корп. Зная уже Некрошев, понимаешь, уже начинаешь вычислять. Ну, корп, это хорошо, здорово, как у него появился корп, откуда корп вырос, или что-то так это. Логически начинаешь выстраивать. Все очень просто. Начинается, открывается занавес. И Лопахин отъезд уже готовится, они отъезжают, все Раневские, все, все заканчивается, въезд. И он стелит, знаете, как это, скатерть, закуску, чтобы, ну, как выставляется, банкет делает таким, значит, своим странным способом. Но входит, у него здесь такой горб, и он все делает, помните, про руку самозванца, тут горб. То есть он сам этого не чувствует, понимаете? Зрители не понимают, но горбатый человек стал. Возникает ощущение, то есть то ли покарал его, то ли что. Через 5 минут после начала в разговоре с Яшей есть фраза Лопахина, он говорит: «Холодно! Ой, какой!» Вынимает гренку отсюда. Кладет ее. Все. И оправдали, почему горб. А первые 5 минут они незабываемые, потому что, боже, как его скрючило, нифига себе. Такое ощущение. Значит, идиот, князь Мышкин, это последний, как бы, что я только не делал, кого я только не смотрел. Не мог, никак не мог найти. Мало того, первый съемочный день идиота. Мы снимаем, эта сцена, слава богу, не вошла в картину. Мы снимаем у Московского Кремля проход Рогожина и Мышкина. Рогожин играет Володя Машков. И первый съемочный день всегда катастрофа. Съемочная группа, и все и актеры должны быть готовы. До этого у меня было 2 встречи с режиссером по полчаса. Можете себе представить, да, подготовка к роли. Я сам читал, ничего этого не помогло. Хотя Чурикова, которая играла генеральшу, почему говорит, читай роман, там все. Ну, легко сказать, я читал. Но... И главное, что это первая сцена, мы спускаемся с горы, и монолог у Мышкина. А хитрый Машков должен просто молчать. Он тоже ничего не нашел. Ну, знаете, сошло. Все. А у меня монолог. Монолог, как он говорит, про что? Я, значит, первый дух, второй дух, третий дух, четвертый дух, пятый дух, шестой дух. Столько не живут. Вот, говорит, тихим голосом. Спасибо, сцена снята. Я так это нечасто я такое ощущаю, я не могу не смотреть в глаза. Тренера, костюмера, так все. Ой, поздравляю с первым съемочным днем. Вас тоже. Сам ужас не нашел. Дальше перерыв, неделя. Я понял, что весь мой багаж, все мои атрибуты, подходы к роли здесь не годятся. Потому что никакая внешняя деталь мне не поможет. пока я его изнутри, с кишками, я его не ощутил. И я неделю, нет, неделю я так думал, но две встречи у меня было с одним из артистов, очень хороших, Игорь Ирицко, который репетировал с Василием, разминал роман, правда, Николай Немышкин, а Рогожина. Но мне в разговорах необходимо было с беседой поговорить, выяснить. Выяснилось, это очень простая вещь. Мышки никогда не врет. Если вы сейчас поймете, о чем я говорю, очень тяжело. Есть, ну не просто там брали, я тебя обманул, понимаете, там, как-то, сказал, что приду, не пришел, не в этом смысле. Есть ложь, которая необходима, да, когда нельзя соврать человека. Есть ложь, которая естественна, потому что она цивилизована, когда я говорю, простите, улыбаюсь совершенно, не хочу этого делать, да, или здороваюсь, с этим человеком мне не хотелось здороваться. Это правда в абсолюте. Этот человек не умеет врать вообще, ни на секунду. У него это не получается. Он, если я потом стал разбираться, как это оправдать, вообще-то он ребенок, он был долго очень больным, да, 20 лет, сколько лет, и практически сейчас это 3 года. 3 года ребенок, вот мой племянник Тимоша, он уже с хитрецой, что-то там, как-то не там, там, или какие-то там, ну, такие естественные абсолютно реакции ребенка, и все. Но до этого периода есть вещи, которые, да, пойдем, стой. Да, еще нет такого, вот какой-то совсем белый лист. Это очень тяжело вообще. И этому надо соответствовать каждую секунду существования. Все время. Я даже говорю о существовании не только на площадке во время съемки. До этого так и прыгать нельзя. Я приезжал в Москву во время съемки любителей и играл в спектакли. Приезжаю в Петербург, меня камеруют, я смотрю, нет, наклею усы, бороду, нет, Женя Мирон, ничего не могу сделать. Нету, опять нету глаза. И в стекле говорил хорошую фразу, запомнил, что надо глаз найти. Глаз. Очень точная вещь. Глаз. Как зеркало. И вот это правда, я попробовал один раз набрать, знаете, как вот вообще в абсолюте. Весь день съемочный. Но, во-первых, сразу все. Какая-то странная вещь. Вот видите, это очень тяжело, я уставший. Так вот это дало, во-первых, правду абсолютно внутри, пластику. И когда через неделю снимали мой подход, второй съемочный день, подход к дому включены, там, помните, я звоню, открываю шлица. И вся группа стоит, второй съемочный день после такого. И там издалека идет из угла появиться, и все. И вот я, значит, не думая, как я пойду, это внутреннее мое состояние, просто сейчас. Я пошел, и вся группа.
Мышь, Дима.
Все. Вот мышь. Пошел человек какой-то, подошла. Это содержание, оно и дало все остальное. Понимаете? Интересная очень вещь. Новый для меня абсолютно опыт. Мало того, дальше дало мне возможность развивать роль. Так все время нельзя, да? Мне было необходимо дальше вариации его не характера, а опять состояния его. Я нашел их тоже, потому что нельзя играть реального героя. Я шутку сопротивлялся в город, когда он говорит, что это, да, что это Иисус Христос. Это, по-моему, это не так, во-первых, потому что значит, как это играть. Нет, это другое. Это кто-то, конечно, близкое, но другое совсем. Все-таки это существо. Да. Вот это существо, попавшее на землю, или там, приехавшее из Швейцарии, неважно, увидя страсть, боль, беду, любовь, и понимая, что он не может не участвовать в этом. Он должен помочь человеку. Настасья Филипповна, надо ее спасать. Дальше я понял, что как он в этом состоянии своем, как я уже его обрел, как он испугался. То есть он понимает, чем так кончится. Кончится все очень трагически, да, он садится у нас. А
как он пытается бежать, вообще опять уехать, потом понимает, что он этого не может сделать, он не такой человек, он не может там потом, не сможет там потом спокойно жить. Или как он пытается обмануть, там есть сцена, когда кошелек крадут, и он пытается обмануть, что это не он, да, не он, генерал Ивуги. Он пытается, ну, как все, чтобы не отличаться. Знаете, как идет по подземному, не подземному, вообще по переходу, пешеходным, идут люди. И один тоже идет, но он нес скафандр просто. А он идет, как будто думает, я такой же, как все, никто не заметил. Вот он пытается стать как, ну, все, для того, чтобы все-таки участвовать в этом. И что-то, если не изменить, то пройти с ними до конца этот крест свой. Вот, я вам это все, не знаю, зачем рассказываю, потому что вообще чужой опыт обычно мало кому помогает. Может, нам это поможет. Спасибо.